Мы будем вместе с вами исследовать Слово Господне, которое Он для нас оставил, чтобы нам иметь свет в жизни, чтобы мы ходили, знали, в чем мы ходим и куда наш путь идет. Тема, которая предложена для того, чтобы раскрыть власть и господство нашего Господа Иисуса Христа, это «О страхе Божьем». Страх Господен. Этой теме Библия, Слово Господне, посвящает очень много текстов Писания. И хотя за эту достаточно короткую, считаю, беседу нет возможности осветить, но рад поделиться тем исследованием Слова Господне, которое легло на сердце. Итак, вместе с вами хочу приступить к исследованию Слова и открыть книгу Второзакония, 6 глава. Книга Второзакония, 6 глава, я буду читать с 1 стиха, выборочно следите за текстом, будем внимательны. «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь Бог наш научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог отцов твоих, говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». А теперь прочитаем 13 стих. «Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Господа, Бога, бойся. Вот здесь, в этом прочитанном отрывке, выборочно, но два раза упоминается о страхе перед Господом, о боязни перед Богом. Первый момент, который хотелось бы обратить внимание, это «дабы ты боялся Господа». «Дабы ты боялся Господа, тебе дана заповедь». И исполнение заповедей, оно демонстрирует, показывает, как бы обнаруживает в человеке, что в нем присутствует страх Господень. С другой стороны, в 13 стихе, обратите внимание, страх перед Господом как заповедь. Получается некоторая двусмысленность. Итак, я должен заповедью продемонстрировать страх перед Господом. Это одна сторона. А с другой стороны, сам страх Господен, он вменяется мне заповедью. Итак, как же так? Поэтому, друзья, давайте вместе углубимся в Слово, чтобы вот понять власть и господство Господа Бога Иисуса Христа над нами. В чем оно, как выражается? В страхе мы постулируем это, говорим. А теперь давайте исследуем этот текст. И исследуем тексты Писания, чтобы понять, как же это в нашей жизни происходит. Итак, первое упоминание о страхе, я думаю, многим нам это знакомо, происходит в Бытие. Третья глава Бытие открывает нам такое состояние. Третья глава Бытие, 9 и 10 стих. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я хочу вместе с вами исследовать, что это такое страх. Страх – это эмоция. Это слово прочно вошло в наш лексикон, и мы нередко его используем. Но, в принципе, что это за явление в жизни человека? Эмоция – это наша реакция, окрашенная чувственно, на что-то внешне происходящее или внутри происходящее нас. И когда мы это выражаем, некоторые имеют оттенок такой, что они показывают эмоцию наружу, а некоторые эти эмоции скрывают, но они тоже присутствуют. Итак, эмоция – это наша реакция. Обратим внимание, как Адам отреагировал или лучше показал, проявил эту эмоцию. Он спрятался. Тем самым он показал, что вот так выражаются мои эмоции в отношении тебя. Бог пришел и подал голос, он разговаривает, он хочет общения, как и прежде было. А Адам, он скрывается и обнаруживает эмоцию, страх. Он боится, я убоялся тебя. Я бы хотел ввести понятие, и чтобы мы этим пользовались, хотя оно в повседневности жизни нашей тоже есть. Какой это страх? Дал ли этот страх возможность построить доброе взаимоотношение с Господом? Были ли, состоялось ли вот сразу общение с Господом? Нет. Теперь Господу надо было выйти самому навстречу, то есть преодолеть этот страх, обратиться к нему, к Адаму, чтобы он мог разрушить это. А первоначальная реакция Адама? Он прячется. Страх его заводит в такое состояние разобщения с Богом. Итак, первая мысль, которую хочу постулировать, которую хочу утвердить, что вот этот страх, который приходит через грехопадение, он разрывает общение с Господом. Он заставляет человека прятаться. Он неконструктивный, он не строящий взаимоотношения с Господом. Он иррациональный, нерациональный. Не дает нужного и необходимого для души человека. Еще раз. Первое явление, которое мы встречаемся – именно в том, чтобы мы могли открыть. Я не берусь сейчас раскрывать, был ли страх вообще как явление, как эмоция до грехопадения. Об этом отдельно можно было бы размышлять. Я же беру мысль вот здесь, от начала этого явления, чтобы показать, что страх, который пришел от грехопадения, от непослушания, он разобщает человека с Господом. Вторая мысль, которую хочу взять в целом, опираясь на Писание, не утверждаясь на отдельных текстах Писания, они многочисленны, это то, что Господь наш свят. Святость можно обрисовать отделенностью от греха, от всего злого, недоброго. Это как бы к нашему человеческому пониманию приближается. Но с другой стороны, хотел бы обозначить святость, как нередко проповедники говорят и преподаватели библейских курсов, школ, это суверенитет. Суверенность. Он никому ничем не обязан. Можно было бы и так мысль выразить. То есть он самостоятельный, но в своем проявлении любви к творению обращается к нему и становится освящающим. Итак, он свят, следующая мысль, но к творению являет свою освящающую силу, способность. Что он в своей святости, освящающий человека, имеющий в себе такую возможность, и это очевидно? Что он делает в отношении страха? Чтобы об вот этой освящающей способности его говорить, то, что он имеет в себе, я напомню только некоторые тексты, не обращаясь к ним. Исход, когда он обращается уже к Моисею, к народу, через Моисея говорит: «Освяти мне первенцев». То есть уже какой-то, с одной стороны, церемония, с другой стороны, понятие вводит. Освящение. Что-то должно происходить с человеком. Преобразование какое-то должно возникать. Это было заложено от начала, как фундамент. Потому что день, который он освятил себе, это тоже есть утверждение, он освятил седьмой день. И вот это понятие теперь освящения, оно распространяется на человека. И это процесс, и это развивается. И по страницам Писания мы это, очевидно, обнаруживаем. И теперь он желает распространить свою власть, освящающую, на эту часть человека, деталь человека. Это страх. Теперь хочу обратиться вместе с вами к посланию Фессалоникийцам, первое послание, и прочесть текст из 5 главы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сам Господь да освятит. Освящающее действие Господа очевидно И по всем страницам Писания к Новому Завету мы, приходя, видим, что Он освящает. И освящает во всей полноте. Этим текстом и другими мы убеждаем и убеждаемся, что Он освящает нас. И страх, который происхождение дал вот к разобщению, это греховная часть, но желает ли Он это осветить? В выводе это прозвучит, будьте внимательны. Итак, эмоцию внутреннее, наша реакция, такое как страх, он тоже подводит к освящению. И как он это делает? Он освящает, как он это делает? Что он делает? Хочу здесь попутно обратить внимание на одну мысль, очень важную. Здесь говорится о пороке. Сохраниться без порока. В своем понимании этого слова хочу обратить на такую мысль, деталь. Порок – это то, что человек не представил Богу для исправления. И он сохраняет это за собой. И вот он это оставляет, Богу не дает прикасаться этому, чтобы он изменил это. И тогда Бог называет это порочный человек. Ну, так я представляю, чтобы в душепопечении объяснять это. Ну, пожалуйста. Порок – это та часть характера человека, которую он не представил освящающему действию Господа. Центральную мысль я выразил. Другими словами, но суть не изменил. Итак, из этого текста следует прямым очевидным образом, что страх он тоже желает представить освящающему действию, преобразовать его, его желание. А теперь давайте посмотрим на этапы преобразования. Как преобразовывается вот этот страх, который привел или продемонстрировал разобщение человека с Богом именно в общении. И первый этап я возьму из текстов Писания согласно того порядка. Первое упоминание о страхе Божьем как словосочетание – это в беседе или просто в разговоре Авраама. Когда Авраам свидетельствует о своей супруге, жене, 20 глава, 11 стих, он говорит такие слова. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сём страха Божия, и убьют меня за жену мою». Здесь парадокс. Обратите внимание, какой парадокс. С одной стороны, Авраам сам демонстрирует какой страх? Иррациональный, неконструктивный. То есть он боится за жену, и он не опирается на тот уже полученный опыт, что Бог может во всякой ситуации что-то сделать, переменить, и твоя жизнь будет в безопасности. Он здесь это не может продемонстрировать. И потому он так действия свои делает и свидетельствует о жене своей. С другой стороны, у него уже присутствует понятие страха. Вот это и есть парадокс. Да? То есть в нем присутствует понятие страха Божия, и он это говорит. Я думал, что на всем месте нет страха Божия. То есть понятие страха у него уже есть. Продемонстрировать его, явить его, как бы убедительным образом показать сам себе, еще нет. Хотя это не всегда так. То есть у него есть он, но всегда ли он в его жизненных ситуациях? Этим обнаружится, что нет. То есть я хочу показать от начала, что процесс становления страха Господня – это не одномоментный процесс. Это происходит становление. Как становление общения Бога с человеком, со стороны человека, я имею в виду, так и становление страха, потому что это неразрывное понятие. Планируя семинар, Вениамин Петрович постарался с разных граней подойти к освящению вопроса власти Господа нашего. Да? И поэтому нам, проповедникам, придется пересекаться в понятиях где-то и дополнять друг друга. И это неизбежно. Поэтому будем внимательно и будем эти складывать грани, как пазлы, чтобы в одном составить целостную картину, насколько нам Господь позволит в этих семинарах. Итак, развиваются события библейские, и мы развиваем понятия. Теперь я хочу перешагнуть в другое событие и еще одно упоминание из книги «Бытие», 31 глава. Это разговор Исаака с Лаваном. 31 глава, 42 стих. «Если бы не было со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Я хочу обратить внимание на свидетельство Иакова, на свидетельство Иакова о страхе Исаака, отца его. Иаков свидетельствует о страхе. О каком страхе здесь в контексте идет речь? И однозначно мы можем понять, что идет речь контекста страха Божьего, который имел Исаак внутри себя, и вот это, как наследие, он мог передать, обнаружить, продемонстрировать сыну своему. И это очевидно образом. Он даже опирается на это в свидетельстве и убеждает этим, да, своего родственника. Поэтому понятие страха Господнего, страха Божия, оно развивается и укореняется в том, в ком это воспринимается. В дальнейшем исследовании текста в Писании хочу обратиться к книге «Исход», 20 глава. Через Моисея Господь проговаривает, провозглашает Деколог. 10 заповедей, которые становятся основанием и на которых развивается дальнейший закон, законодатель, развивая тот закон, о котором было сказано в первой сегодня части, о том, что он совершен, о том, что он имеет много составляющих, но это все к благу сообщества. Не хочу пройти мимо той мысли, что действительно наше направление служителей, проповедников – это созидание общества. Брат Вениамин упомянул об этом, что «моим народом» мысль, да? То есть Господь отделил, и не потому, что вы лучше всех, даже есть такое свидетельство, что вы жестоковыйны, и это, можно сказать, от начала было, он обнаружил этот народ таковым. Но суть не в том, что он лучший был, и эта мысль звучала, а суть в том, чтобы Господь показал то, что он хочет показать себя, и через этот народ он сделал. Но народ он хочет созидать, и на этом примере показать, что я хочу созидать свой народ. Потом Господь выразит, и Иисус в своих беседах с учениками эту мысль, что у меня есть овцы и не этого стада. И дальнейшее развитие это будет в церкви. То есть он созидал и созидает народ себе, народ славы его. И как это будет происходить, он дает вот заповеди. И теперь обратимся к тексту и прочитаем. 20 глава, с 20 стиха. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Что здесь приходит? Что нового? Как шаг, как этап какой-то? Он говорит народу, не бойтесь, это одна сторона. Вторая сторона, чтобы страх его был пред лицом вашим. Почему он говорит о двух страхах здесь? Потому что выше текст, 18 стих, «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел то, народ отступил и пал вдали». Что это за страх был? Это страх, который снова показывает, что они не хотят общения или боятся общения с Богом. То есть страх неконструктивный, не строящий взаимоотношения с Господом. Они боятся строить взаимоотношения с Господом. «Пусть, Моисей, ты слушай и передавай нам». То есть они вот в том страхе, Адамовом страхе находятся. Моисей же, обращаясь к народу, говорит, не бойтесь. То есть устраните вот этот страх, который не даст вам выстроить взаимоотношения с Господом. А к какому страху обратитесь? И он направляет их мысль. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его... Это другой страх какой-то. О другом страхе идет речь. О каком страхе? И вот развитие вот этого страха, и мы хотим проследить в дальнейшем. Итак, повторюсь, первая мысль – не бойтесь, Это не созидательный страх. То есть страх Адамов, страх греховный на разобщение. А второй – это страх Божий, который пред лицом. Хочу здесь и мысль выразить. Пред лицом. Чтобы страх его был пред лицом вашим. Интересно, пред лицом, что это за выражение? Когда мы перед лицом кого-то имеем, что-то имеем, нам легче, ну, верить этому, что оно есть действительно на самом деле. Когда мы это видим. И то есть вот этот страх Божий надо было поместить перед лицом. А скажите, а как его перед лицом? Они уходят от горы, отдаляются, они не хотят слышать голос, они не хотят видеть эти молнии, да? Они отдаляются, а он им говорит, вы видите это, смотрите на это. То есть, чтобы этот страх был перед лицом вашим. Я хочу наперед выразить мысль, что это вопрос веры. То есть, видеть страх Господень, это перед лицом он должен быть. И мы его должны видеть. Ну а как это видеть? Если мы нереальные участники этого события, мы не стоим перед этой горой. А как же нам этого видеть? Как нам это видеть? Верою видеть. И все эти события и многое другое, что открывает Господь, только верою видеть перед лицом нашим. Мысль, которая нам дает возможность, да, опираясь на эту мысль, опираясь на мысль, которую выразил Моисей, чтобы дать инструмент, как видеть или как пребывать пред страхом Господним. И теперь цель, целеполагание, назначение этому. Моисей выражает, дабы вы не грешили. То есть в страхе Божьем есть рациональное. Для чего это он делает? Если Адам не мог выразить мысль, для чего он скрылся, я убоялся просто тебя. И он не может осмыслить этот страх. Не конструктивный страх, не строящий. Он просто убегает и объясниться не может. Так и в жизни, вообще в греческом тексте это фобос. Фобос – это страх, именно вот такой необъяснимый страх где-то, да? Человеческий страх больше. И другие есть варианты, но там нередко мы слово фобос видим. Фобия отсюда произошло, да? А здесь тоже это обнаруживается, по контексту мы это видим. А Господь конструктивный страх вносит, видите, освящающий. Вот мы линию ведем с вами, да, вот как выстраиваем. Он что хочет сделать? Он хочет осветить эту эмоцию, преобразить ее, сделать ее конструктивной, созидающей, строящей внутри человека, да. Чтобы человек не остался в этом животном, иногда так называют его, Адамовом, неконструктивном страхе, беспорочным. Желание Господне, чтобы не нарушали порядок, не нарушали тот порядок, который устанавливает Он. Теперь следующая важная мысль. Давайте мы обратим внимание на то, смогли ли удержать этот страх народ, который видел громы, молнии, вот это все страшное видение, мы в страхе и трепете, свидетельство об этом. Проходит время, что мы видим? Мы очевидным образом свидетельствуем и сами говорим, они отошли от этого. Моисей уходит на гору, Моисей общение имеет с Богом, а они, к сожалению, в этом страхе не могут удержаться. Не однажды Господь себе являл, да? Мы берем это явление, а мы видим его явление при выходе из Египта, сколько этих чудес было удивительных, и когда они могли тоже иметь этот страх от этого, то, что они видели. Это расступающееся море, это гибель фараонового войска и многое другое, которое приводило бы и страх, трепет. Но важная мысль, удержали ли они этот страх? Ответ – нет. Понимаете, видение этого ужасного, да, в страхе и трепете, даже вот содрогаются они. Но это не удержало их. Почему? Кажется, то, что было предназначено им, самим Господом, я имею в виду, для того, чтобы построило в них нечто внутри, оно не сработало до конца. Это удивляет нас с одной стороны, но давайте проследим дальше. Давайте вместе откроем послание евреям. Оно отчасти как бы резюмирует многие моменты Ветхого Завета, обнаруживая и показывая то, что постановление древнего времени, оно переходит и в Новый Завет. Вместе откроем послание Евреям, 12 глава, и прочтем с 8 стиха. «Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если бы мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Здесь несколько мыслей. Итак, вводится следующее понятие – наказание за грех. И хотя оно не что-то новое, но в плане рассмотрения страха, я бы хотел его поставить как ступенькой, как частью развития этого вопроса, процесса. Да? Теперь наказание. Так как он дал страх Божий для того, чтобы сохранить от греха, а человек, уклоняясь от страха Божьего, грешит, получает наказание. Для чего? Чтобы опять вернуть в страх Господень. Опять вернуть в это состояние страха Господня. Но опять же вопрос, работает ли этот механизм с плотским человеком на 100%? Работает ли? Когда мы в детстве, а родители используют для нас, детей, или мы, как родители, уже используем это, и здесь из текста видим, чтобы боялись, из страха наказания. То есть какая здесь процедура, какой механизм? Из страха наказания я имею страх, а страх сохраняет меня. Вот такая процедура, такой механизм. Но вопрос, дети взрослеют, и мы очевидным образом убеждаемся из опыта жизни, и из опыта уже не только личной жизни, а и даже жизни всего народа Израиля, мы видим, что опять не работает. Опять как будто сбой в механизме. Но Господь не останавливается на этом. Он развивает это, потому что Он освящающий. Он не останавливается, чтобы достигнуть той цели, которую Он поставил в древности, чтобы не грешили, чтобы освятить Его, представить Его. И Господь Иисус к тому и пришел, чтобы нас освятить и представить. И теперь приходим к такой мысли, к такому состоянию, да, что если бы мы пользовались только механизмом из наказания, да, из наказания. И я хочу здесь произнести такую мысль, цитату, фразу, которую хотелось бы осмыслить. Если человека оставить на этапе того, что я, Господь, вам дал заповеди, наказание за согрешение, за неисполнение, то есть ты не страшишься меня, я буду наказывать тебя, то что дальше, как у человека плотского, неочищенного будет происходить? Обращаясь к Писанию, и особенно можно было бы продемонстрировать это начальными главами книги пророка Исаия, что они делают? У них есть осознание греха в некотором смысле, они приносят жертвы за грех, они стараются уйти от наказания, сознавая, что они согрешают, но тем самым они все равно подпадают к осуждению. Что это за феномен? Как это так? То есть они этим демонстрируют, что все-таки они страха Господнего не приобрели. Нету этого страха. А что же взамен у них появляется? Появляется серьезнейший суррогат под названием лицемерие. И это работает и во времена Нового Завета, когда мы видим, что Господь Иисус Христос обнаруживает и показывает вот это лицемерие в тех, которые идут вот этими же путями многие сотни лет. Они ходят этим путем, якобы внешне демонстрируя страх Господень в исполнении заповедей, а на самом деле его не имея, уклоняются в лицемерие. И это остается угрозой и для нашего духовного состояния в наше время, в наших церквах, в наших общинах. Итак, Что бы я хотел здесь выразить как одну из опасностей, которую в осмыслении этого вопроса, ну, хотелось бы, чтобы мы увидели. Если действительно страх Господень, он присутствует в нашей жизни, в том смысле, в котором Господь и желает на нас распространить, то он нас никогда не приведет к лицемерию. То есть формальному, формальное – это форма. Когда мы говорим об этом, то мы должны представлять, что есть форма, и форма, она должна соответствовать содержанию, выражать. Но люди нередко делают такой шаг, они форму преображают, не имея содержимого соответствующего. Тогда это и называется формальностью лицемерия. В естественном должно быть так, что наше внутреннее, оно придает форму. И тогда мы можем смотреть на эту форму и понимать внутреннее. Такова закономерность. Но люди, которые лицемерны, они усиливаются, чтобы преобразовать форму, не изменяя внутреннего. Это люди, которые не имеют страха Господнего. Это вопрос и душепопечения. Когда мы действительно имеем опыт научения слова и видим то, что человек имеет только форму без внутреннего правильного содержания, мы можем сделать достаточно правильный вывод. Вероятнее всего, этот человек не имеет правильного понимания и отношения к страху Божьему. Вместе с вами хочу продолжить размышление, открыв текст Писания книги «Псалтырь». Книга «Псалтырь», 18 псалом, 10 стих. Здесь утверждение Давида, как пророка, такие слова. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Если страх Господень обнаруживается и показывается чистым, да, он чист, он пребывает вовек, подобно как святость Божия и сам Господь пребывает вовек, то к этому состоянию желает Господь и привести человека. Привести к состоянию святости, к состоянию трепета, страха Господнего. Он чист. Мы говорили о формальности, а страх Господень чист от формальности, то есть от лицемерия. Поэтому, чтобы освободить человека от этого ложного пути, Господь устанавливает или показывает, обнаруживает границы. Я думаю, что в наших последующих беседах о границах и принципах будет выражено. Поэтому я здесь не останавливаюсь, а продвигаюсь вперед несколько. Но у Господа есть границы. И чтобы человек не впал в развращение, он ставит с одной стороны и с другой стороны границы, как берега в реке. Итак, чтобы обнаружить теперь одной границей, мы проговорили, что есть наказание за грех, и страх Господень должен удерживать, но не срабатывает до конца. И у плотского человека, ну, нет возможности практиковать это постоянно. Что же Господь в своем промысле дает человеку? Давайте вместе откроем, чтобы вот этот чистый страх Господень заработал, как у пророка выражено в древности, да, то есть он осмыслил это и выразил, он чист, он пребывает вовек. А как же это, чтобы это было даровано, было, присутствовало в человеке? Первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, известное для нас утверждение. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». Здесь сокрыто очень много и глубокого смысла достаточно. Понятно, что тот иррациональный страх, о котором мы говорили от начала, страх неконструктивный, не созидающий доброе, правильное взаимоотношение с Господом, он здесь назван «есть мучение». И действительно, человек мучается, выстраивая взаимоотношения с Господом, вдруг обнаруживает парадокс. Он мучается. Он не может из страха наказания построить те взаимоотношения, которые бы его удовлетворяли, которые бы его вводили в покой, о котором провозгласил Господь. Он говорит, придите ко мне, успокою вас. Да? Вот он не может войти в состояние покоя. Имеет страх перед Господом, как он думает, размышляет. Это одна сторона. Но с другой стороны, он находится в таком страхе, хотя думает, что перед Богом. Я хочу показать именно вот эту душепопечительную часть, которая необходима нам, ну, среди нас, в наших церквах, да? Показать, что человек показывает, что он боится Бога, и о заповедях говорит, показывает, цитирует их. Может быть, понятие гностицизма братья более способны могут объяснить, да, как в библейских курсах и школах это преподается, как течение, да. Но я в простоте хотел бы передать так это, да. Беседуя с одним из верующих людей, предлагая ему то и другое для его души, он отвечал и такими словами: «Я знаю, знаю». И так нередко «знаю-знаю». И все, что бы я ни предложил ему для решения его духовных вопросов, внутреннего его человека, он «знаю-знаю». Как вы думаете, а дальше «знаю-знаю» он пошел? Нет, к сожалению. Хотя тем самым, как бы «знаю-знаю» демонстрирует, показывает, что я знаю заповеди Господни, я знаю, в чем мне надо пребывать. То есть он знает, он как гностик, гнозис – знание. Я знаю, гнозис, я знаю, но знания его эти якобы удерживают страхи, но плода нет. Понимаете, бесплодная жизнь, нету плода того, которого бы ожидал от него Господь, да и, в принципе, служителя, церковь опытная, нету. Так у меня возникает вопрос, а действительно ли он имеет тот страх? И вот этот страх, он как бы остался на той ступеньке первую, которую Господь как развитие дает, а он остановился на ней. Так что Господь развивает, дает, толкает дальше, как бы, во что погружает человека? Он погружает его в любовь. Потому что развить страх Господен без любви, оказывается, чистый страх Господен невозможно. А здесь и говорится об этом. В любви нет страха. Но какого страха? Того первоначального Адамова, неконструктивного, не строящего, не созидающего духа, душу человека во взаимодействии с Господом. Вот в любви такого страха нет. А какой страх в любви есть, да? В страхе есть мучение. Вот этого страха нету. А какой страх присутствует? Страх конструктивный. Страх Господен присутствует. Я хочу здесь еще одну сторону оттенить, которая обнаружится в последнее время. И брат Вениамин об этом произнес тоже коротко, а я хочу именно вплести эту мысль в цепочку нашей беседы. О том, что провозглашается «Бог есть любовь», как определение, оно взятое из Писания. Но что в своих размышлениях чисто человеческого характера продолжают люди, которые свидетельствуют о себе, что они верующие? Они утверждают даже на этом или на других подобных выражениях «всепрощение Божие», которые искривляют понятие «всепрощение Божие» или «прощение Божие», начинают грешить. И живут в грехе очевидным образом и говорят, что Бог есть любовь, и любовь Бога, она что делает? Она изгоняет всякий страх. А какой страх? Даже страх перед грехом и наказанием. Это как крайняя степень. Это и тот второй берег, о котором я хотел и сказать. С одной стороны, только из страха наказания, человека в конце концов поместит в лицемерие, формализм. С другой стороны, если неверно истолковать любовь Божию, оно его приведет к развращению. А что же тогда нам, ну, как уразуметь это? Во что же должно прийти тогда состояние души человека? И я здесь хочу... новое, оно не новое, оно хорошо известное нам слово, но в цепочке наших размышлений поставить слово «благоговение». Что же это? И когда Господь подводит нас к осмыслению этого состояния внутреннего человека, благоговеющее, да, благоговеть, да, это таковые взаимоотношения с Господом, которые показывают, демонстрируют страх Божий из любви. Мотивация меняется. Там мотивация из наказания, а мы, проповедники многие, убеждаем, что теперь мотивация меняется из любви, но не отвергает наказание. Берега остаются. Берега нельзя двигать. Это принципы. Об этом было тоже вскользь, но сказано, это принципы, без них нет возможности. Бог наш принципиален. И поэтому Он дает нам границы эти, берега эти, а направляет русло наших взаимоотношений в благоговение. Это время Нового Завета. Хотя и в древности это уже уразумели, и этим пользовались, и это провозглашали. Давайте вместе посмотрим на некоторые тексты. Псалтырь, 21 псалом. 21 псалом, 24 стих. «Боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославьте Его, да благоговеет пред Ним все семя Израилева». Здесь как основание, может быть, еще не раскрыто, как почка, которая не раскрыла, еще не дала листы. Но вот это благоговение, поиск этого состояния, что это за взаимоотношение с Господом, уже выражается с древности. Тот, кто это духом ощутил, прикоснулся к этому, он это и старается выразить в словах, в убеждении своем, благоговеющее. Да? Развивая эту мысль, Соломон в притчах такую мысль говорит. 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Блажен человек. Это состояние, которое мы где-то обрисовываем более повседневным словом «счастье», хотя оно, думаю, не отражает всего того внутреннего состояния человека, которое им обладает. Да? То есть человек имеет... в данный момент или в этот момент, а если это постоянный момент, то постоянно благоговеет, он постоянно находится в таких взаимоотношениях и общении с Господом. Когда он это имеет, он благоговеющий, он это имеет, он контакт, соединение с Господом имеет, и в этом постоянно. Благоговеющие это имеют. Давая наставление, Экклезиаст выражает это такими словами. Третья глава. 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, и тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Вот от древности то, что оно было провозглашено, исследовано, утверждено Духом, когда они воспринимали от Духа Божьего, что надлежит быть. И Господь Иисус Христос принес это теперь, чтобы оно было на всех. Он тот, который вносит в церковь свою и желает, чтобы это воспринял всякий человек. Еще один текст из Экклезиаста, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснет ним, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его». То есть это не было скрыто в древности, это было открыто, хотя и не всем. Смогли ли это осмыслить те, которые уже в то время слышали? Не думаю. Если бы они осмыслили всем народам, снова вернусь к народу, к мысли о том, что Господь созидает народ не отдельных личностей, они были, и мы о них читаем. Но Господне желание народ созидать, множество народа, чтобы народ это воспринял. А в отношении народа развития событий мы видим, пророки изъясняют, исторические события нам проговаривают, что так не было. Со всем народом так не происходило. А теперь времена Нового Завета. Мысль созидать народ, я создам церковь мою, я создам народ мой, сообщество мое. Господня мысль повторяется, Господь не отходит от этого, Он созидает народ, созидает, и Он дальше двигается в этом. Чтобы этот народ эффективно созидался, Он и вносит понятие страха Господня как благоговение. Итак, хотелось бы выразить заключительную мысль. Страх, который вначале входит в человека как неконструктивный, как несозидающий отношения с Господом, он обезврежен. Ну, я таким словом хотел бы выразить. Он как бы преображен. И теперь, можно было бы сказать, он приподнят или поднят к небу. То есть эмоцию, которую мы представили ему на преображение, страх неконструктивный, который ввергает нас в плачевное состояние, он может быть преображен Господом и выразиться в страхе Господнем. Я не говорю о многих других явлениях в жизни, как тревожности, как охрана и сохранность жизни, которые имеют в нашей жизни как место, да, явление отдельное. Но мы говорим именно целенаправленно о страхе Господнем как созидающем. Заключительная мысль. Страх Господен – это благоговение пред Господом. В благоговении пред Господом содержится страх Господен, который выражается с одной стороны боязнь перед Господом, когда человек от плотского состояния совершенствуется, возвышается, освящается. Это процесс возрастания, как и любовь, о которой Колоссянам он пишет, возрастает вас, да? Чтобы прийти в это состояние любви всепоглощающей, которая в любви нет страха. И только благоговеющим есть возможность пройти по этой лестнице беспрепятственно, чтобы и достигнуть этого. Господь благословляет это восхождение, и да благословит нас в этом Господь. Аминь.